особенно же расы, правда? Если он толще меня в детстве или не собирается худеть к юности, значит, с ним что-то не так. Если он худенький, щуплый, у него нет такой мускульной массы, как у меня, значит, с ним что-то не так, папа говорит, да? Если он алгебру не понял, я понял ее в 8 классе, начал понимать, абстрактно мыслить научился, а он и в 12 еле-еле, да? Значит, с ним что-то не так, да? Если старший сын не дрался, а этот дерется с полоборота, значит, с ним что-то не так, да? Поэтому дети имеют, конституция существует скрытая, к сожалению, но надеюсь, она будет общепринята, и, по крайней мере, вы примете ее. Конституция государства детей, и в ней, как когда-то в Советском, и, наверное, в Российской Федерации тоже обеспечиваются права на труд, например, права там на что, свободу вероисповедания. Не факт, что они обеспечивались, но провозглашались. Да. Свобода слова, свобода совести, там всякие такие вещи, да. Вот у детей точно так же есть своя конституция, и согласно этой конституции они имеют право быть не такого телосложения, как вы, раз. Они имеют право не так быстро обучаться в тех сферах, в которых вы обучались быстро, два. Они имеют право не принимать ваши философские взгляды и ваши религиозные убеждения, три. У них тоже свобода вероисповедания. Они имеют право на это, представляете? Вы считаете, многие из вас считают воспитанием, если вам удалось полностью передать свои ценности, не факт. Есть общечеловеческие ценности, но ребенок может выбрать их в другой форме. Например, может никогда не приехать на фестиваль. Вот сейчас приехал в детстве, больше во взрослой жизни не приедет на фестиваль ведический. Да. Он как выберет какую-то свою линию, может быть, свой дизайн, свое оформление. Кроме того, у детей есть право на свой тип интеллекта. Об этом много говорят, трудно определить, как бы... И, кстати, разные, вы наверняка слышали, да, слышали разные типы интеллекта, да, детей? И эти списки отличаются, да, количество видов интеллекта и сами названия видов интеллекта отличаются. Но так или иначе, для меня, как астролога и человека, исследующего ведическое знание, в котором буквально такого вы нигде не услышите, упоминания о видах интеллекта, да, для меня это главным образом влияние планеты, влияние знаков. И есть дети, которые очень с полоборота развивают вкус к физической активности и потом живут всю жизнь в постоянных тренировках, в то время как другого ребенка невозможно заставить просто зарядку сделать, несколько упражнений. Есть дети, которые читают по ночам. Здесь есть дети, которые читали по ночам? Поднимите руку, под одеялом с фонариком. Просто дня было мало, хотелось читать больше, правда? Есть дети, которых днем даже с прожектором не заставишь. Да, не то, что ночью с фонариком. Правильно? Есть такие дети в России или мало? Мало. Они прямо здесь есть, да? Да. Есть дети творческие, которые сразу же, они изящно двигаются, сразу у них какие-то, без подготовки особенно, у них есть понимание своего тела, хореографического движения, музыкальный слух и так далее. Да. Есть, которые с трудом развивают, разовьют это все, но с большими мучениями, потому что предрасположенность у них к другому. Есть дети категория, которая называется мудрые. Эти дети выбирают только то, что практично, они не выбирают только то, что нравится или престижно родителям, или принято Министерством образования Российской Федерации, они плевали на это, понимаете? Если знание не практично, они не будут его изучать. И не с той точки зрения, как двоечник ваш одноклассник кричал, да. А я не собираюсь химичить всю жизнь, зачем мне химия, я химиком не буду. Да? Не с этой точки зрения, а просто практически чувствуют, какая часть знания практична, какая нет. И они могут слушать лекции Олега Геннадьевича Торсунова в 5 классе, такие дети, потому что это практично. А уроки своей учительницы по биологии им не интересны. Или до определенной степени. Да? Есть так называемый интуитивный интеллект, это вот о чем я говорил сейчас, упоминая водолеев, им присущи обычно. Эти дети интуитивно знают уже то, что им пытаются преподать, но родители им это никогда, и взрослые им с трудом это прощают, понимаете? Ничего себе, да? Мы тут тебя собирались обучать, а ты уже самый умный у нас. Да. А Трофимов у нас самый умный. Вы представляете, а он самый умный, вот обидно. Вот же дрянь получилась, понимаете? Действительно самый умный. Умнее, чем даже учительница. Мы говорили про близнецов, что они очень смышленные. Иногда смышленнее всего педсостава своей школы. Не то, что одноклассников. А ой, как нам тяжело это принять, правда? Ребенок умнее, чем мы. Мы же как будто бы авторитет теряем, да? Как будто бы авторитет теряем. Авторитет теряет родитель, когда он первое, когда он проявляется. Помните, две вещи, очень просто. Кто боится потерять авторитет, честно? Ну, это нормально бояться потерять. Я боюсь своих детей. Как же, ребенок совсем перестанет меня уважать. Две вещи, которые моментально уничтожают авторитет. Первое, проявление эмоций своих перед ребенком. Моментально теряете авторитет. А второе, это когда вы, толком не поняв, какова природа, не разобравшись, даете какие-то директивы и придумываете план, так сказать, который, план жизни ребенка. То есть вы принимаете решение, толком не поняв ни его желаний, ни его природы, ни, даже не поговорив с ним об этих вещах. Или поговорив так, что он уже в следующий раз больше не хочет говорить. Бывает так, родители поговорят, что потом не хочется никогда с ними говорить. Извиниться можно двумя способами. Я была на семинаре у Нарышевича, я все неправильно делала, я все неправильно делала. Прости меня, пожалуйста, прости. Это будет потеря авторитета. А подъем авторитета будет такой: сынок, ты прости, пожалуйста, я много ошибок всяких делала. Вот. Я знаю, что ты хороший парень, и я старалась как могла. Ты знаешь, я старалась как могла. Сколько у меня знаний было, столько старалось. Я стараюсь больше получить знаний, но ты меня прости, я ошиблась, много ошибок сделала. И прости, доченька, я слишком тебя перегружала своими эмоциями. Все. То есть прощение здоровое, когда просят прощения, а есть параноическое, когда при ребенке начинают испытывать ужасное чувство вины, перегружая его чувством вины, неловкости перед матерью, страха, что с этим делать, что с мамой происходит, понимаете? Мы никогда себя не чувствуем комфортно, когда вы начинаете свое шапито, понимаете, эмоциональное. Никогда. Потому что мы беспомощны справиться с вашими эмоциями. Чего делиться-то? Я имею в виду дети. Чего делиться ими, если мы беспомощны справиться? Зачем вы это делаете? Вы ставите нас в тупик, на самом деле. Гневом. То есть папа в гневе. Да ничего позорнее нет, чем мужчина в гневе. Ничего позорнее. На самом деле ничего унизительнее для мужчины, чем проявить гнев перед слабыми. Это самое отвратительное, что может быть. И что ребенок может... Он не столько за себя переживает, сколько ему неприятно. У него появляется такая досада такая. Видели, да, такое? Чуть постарше ребенок, когда он видит, что отец орет, он как бы... Он не столько его боится, или не столько он там... Просто такое... Немножко брезгливость появляется. Такая брезгливость чуть-чуть такая. Здоровый мужик. Это все как вот если папа забежал бы, я обкакался просто, понимаете? Забежал такой, и на тебе, все готово, прямо в детской комнате. Как бы дети относились, как вы думаете, к вам? Здоровый дядька, дай Бог, кто узнает, да? Вот это то же самое. Веды говорят об этом, ведическое знание однозначно говорит, гнев оскверняет настолько, что если человек проявил гнев, особенно если в присутствии подопечных своих, тех, кто под его защитой должен быть, да, этот человек должен сразу в одежде броситься в воду, в реку, выйти прямо в Новосибирске в феврале. Грязь. Да, прямо в воду, потому что осквернение огромное, все осквернилось, все, что... Есть лекция, Олег Геннадьевич, вы слушали их о гневе, да, что гнев. Там техника безопасности есть, да, что нельзя смотреть в глаза, нельзя оставаться в помещении, нельзя рядом оставаться с тем, кто в гневе, да. Но вы же не умеете, потому что старших надо уважать. Уважать это означает, если папа начал, сейчас вот собирается наложить штаны, надо присутствовать там и ждать, когда все это закончится, правда? Смотреть до конца, да. У нас считается, что это уважение. В России считается уважение, если старшие как такие вот, у них такие выходят вот проявления, да, то надо там стоять и ждать, потому что старшие не отпустят, пока это не закончится, да? Если ты хочешь уйти раньше, то ты не уважаешь, представляете? Видите, какое изобилие? Здесь богиня Лакшми, она проявилась. Процветание. Это мантры, кто-то втихаря с пожеланиями счастья какие-то мантры специальные для денег повторяет. Начинают сыпаться здесь в зале, прям звенеть. Поэтому у ребенка есть право, конституционное право на свой тип тела. Неважно, что об этом думают родители. Свое конституционное право на свою скорость обучения определенной дисциплине. Не вообще скорость обучения, а определенной дисциплине. Плаванию, математики, музыки, да, имеет право на определенный тип темперамента эмоционального, то есть водные, да, земные рассматривали. Одним нужно больше сострадания, другим нужно больше разнообразия, да, и смены событий, прекращать, уметь вовремя прекратить. Ребенку важно, чтобы... Вы спросили, что такое этот тип руководства и перемены, да? Знаете, что такое руководство для воздушных детей? Это прекратить однообразие побыстрее. Кто-то должен прекратить однообразие. Вы говорите, безобразие. Прекратите безобразие, да? А такой ребенок воздушный говорит, прекратите однообразие. И должен быть человек, который отвечает за это. Он должен срочно сменить сцену, декорации поменять. Переключить. В школе, если учительница не умеет переключить внимание таких детей, она просто, ну, все, она для них потеряна. Такие воздушные дети сидят, на учительницу смотрят и между собой так и говорят, мы теряем ее. Мы теряем ее. Она в одном ключе только работает, она не умеет с визуальной, на звуковой, с звуковой, на тактильное. Эти дети, они сделаны, их природа, это максимум информации через все органы чувств. Все органы чувств должны поочередно быть заняты, иногда одновременно быть заняты. Иначе они начинают скучать. Я вам рассказывал, да, что, ну, в Америке одно из заболеваний, мы вот беседовали с друзьями, обсуждали, одно из заболеваний, от которых очень активно, серьезными наркотическими средствами, конечно, медицинскими, лечат детей, подавляя их психику, это синдром ADS, это Attention Deficiency Syndrome, то есть синдром недостатка внимания. И одна женщина говорит, да что их лечить, русская женщина говорит. Да у вас скучно в школе просто, синдром недостатка внимания. На чем внимание сосредотачивать? У вас тоска в школе просто, понимаете? И поскольку взрослые не могут привлечь внимание, у детей, ну, они просто, ну, тупят просто по терминам детей, понимаете? Дети говорят, мы не можем на этом концентрировать друг друга внимание, понимаете? Вот вы песни слышите, которые из машин раздаются здесь кучу дурок? Вы можете долго на этом сосредоточить внимание? Это ужас вообще. Как это поется в шлягере? Да? Женщина в красном за белым столом. Мне до сих пор снится в этот сон. Как это можно слушать вообще? Человек в понедельник встал и сочинил такой, знаете. С утра перед работой с тоски просто сочинил. Я говорю, друзья мои, я выступаю с концертом, местная кутюгурская группа, диско-группа, белая женщина за красным столом или наоборот, неважно. 5 минут надо слушать, вы такие невыносимы. Стали там, ну, конспекты смотреть свои, да, стали просматривать, стали в мобильниках что-то набирать. Я говорю, друзья мои, вы больны, у вас синдром недостатка внимания. Кто в университете или в политехе не страдал этим синдромом, поднимите руку. Не страдал. Всегда были полны внимания к своим преподавателям. Дико интересно все было. С первой лекции по последнюю. Все интересно. Целыми днями. Все 5 курсов, да? Нет. То есть страдали, верно? Но если вы были бы в Америке, вам бы выписали лекарство, чтобы вы сосредотачились на профессоре. На лекциях Олега Геннадьевича снова кто-то страдает недостатком внимания? Потому что это важное знание, трогающее сердце, прямо касающееся вашей жизни. Вот и все. Школы скучные до ужаса, потому что взрослые полуживые. А детей лечат от того, что детям такие взрослые неинтересны, понимаете? И знания их неинтересны. Им дают лекарства. Лекарства, стимулирующие внимание. Стимулирующие внимание к неинтересному. Вот супер. Придумали. Здорово. Замечательная педагогика, правда? Восхитительная. Итак, мы с вами, постаравшись признать, давайте сейчас с общим голосованием вот здесь вместе примем Конституцию, включая тех, кто на газоне, там я вижу вас в дверь, дорогие мамы, папы. Помашите ручками. Ага. Сейчас мы голосуем, дорогие мои. Итак, первое, поднимите руки те родители, которые принимают, вот единогласно, то есть, или те, кто готовы принять право детей на свою физическую конституцию. Поднимите руки, пожалуйста. Что ваш ребенок, вот запомните, это важно. Ребенок может быть толще, чем вы хотите. Или худее, чем вы хотите. Или менее мускулистым. Да? На газонах там голосуют все регионы. Центр проголосовал. Регионы. Так, хорошо. Дети, видите? Дети постарше, видите? Вы можете быть любыми. Толстыми, худыми, мускулистыми и не очень. И критика за это является нарушением ваших конституционных прав. Гнобление за хилые мускулы, за толстую попу, за что-то еще. Ко мне одна мама пришла, мама 18-летней девочки пришла, и говорит, вот она ваша клиентка тоже, я знаю, находит к вам, консультируется. Скажите ей, пожалуйста, что у нее большая попа, девочке 18 лет, да? Мне тогда 30 лет было. Чтобы она поменьше ела, скажите ей, представляете? Я говорю, вы как вообще это представляете? Мужчина, девушки молодой, да? Юной девушки, да? Такие вещи будет говорить. Как это? Ну а что делать, если она ест без удержи вообще? Представляете? Вообще беспредел какой-то, беспощадность абсолютная. Как, ну, дядя с улицы просто, ну у меня дочке тогда было меньше лет. Он больше понимает, я понимаю, что это в какой-то момент, о чем меня просит эта женщина вообще? Она в своем уме. А ей даже не показалось, все нормально. Скажите дочери, как авторитет ее, вы ее авторитет, скажите, чтобы она меньше ела. Объясните, почему. Вообще просто мракобесие. Дальше, поднимите руки те, кто согласен, что ваши дети могут не изучать с той же скоростью различные дисциплины, с которой изучили вы их. И вообще могут не иметь интереса к определенным дисциплинам. Регионы проголосовали? Голосовали. Хорошо, спасибо. Дальше поднимите руки те, кто согласен, что ребенок может иметь свой тип интеллекта, как называемый, то есть определенную линию развития, то есть физическую, артистическую, художественную, и не особенно иметь интерес к другим. То есть проявлено, может быть, больше это. Регионы, пожалуйста, не вижу ваши руки. Не вижу ваши руки! Спасибо. И теперь перейдем тогда, когда проголосовали, теперь уже дети нас в угол зажать могут, сказать, мама, ты голосовала. Да, первое – это дать право, то есть дать право развиваться. Понимаете, вы не можете отнимать право, которое дано Богом. Богом право дано быть таким, как вы думаете, Бог толстых любит?
Да.
А тех, у кого по алгебре двойка была, любит?
Да.
Вряд ли. Я думаю, что нет. Я так решил. Да. А те, кто встает полдевятого, точно нет. Не может. Вообще не может любить. Представляете, их любят. А детей, которые сидят за компьютером всю ночь и спать ложатся тогда, когда вы встаете, пожелать всем счастья, тоже. Представляете? Ты можешь быть другим. То есть принцип независимости педагогики. Ты можешь быть другим. Другим это означает не похожим на меня, хоть и я твой отец. И второе, можешь быть не похож ни на кого. Представляете, ужас какой, ребенок. Кто? Последнее голосование, центр или регионов. Поднимите руки те, кто согласен, что ваш ребенок может вообще ни на кого быть не похож. Вообще ни на кого не похож. Вот, ни в чем. Регионы согласны? Не вижу там на газоне руки ваши. Проголосовали. Большинство. Ни на кого не похож, не обязан. Ни на вас, ни на соседского мальчика, ни на девочку, которая учится в параллельном классе. И ее историю можете не предлагать. Вот здесь меня настораживает один синдром. Когда появилась моя дочка, и здесь мама и друзья наши, семьи, с которыми мы дружим, уже которые фестиваль встречаемся вместе, здесь целое поколение подрастает прямо на фестивале. Они рождались практически здесь, да, и первые месяцы проводили здесь, сейчас уже топтышки здесь играют вместе. И когда мама подходит и говорит, а ваша дочка уже вот это делает? Да, делает. Кто-то говорит, да, гордо кто-то говорит, да, уже делает. На горшочек просится? Да, уже просится. Да. Понимаете, да? В чем дело? Там две недели разница. Ну, попросится. Но если она в два начнет проситься, или к первому классу только начнет проситься, а в чем проблема-то? Как? Ну, есть отклонение от стандартов. Я говорю, кто стандарты устанавливал? В основном бездетные люди. Да. Или люди, у которых было не больше одного ребенка. Да. Итак, мы с вами разобрали три знака основных. Я уже думаю, вы поняли разницу и поняли, как трудно спутать одного с другим. Да. И напомню, что определяющий в природе ребенка является один знак, это лунный знак, и вы его узнаете, неважно, рассчитаете вы гороскоп или нет, вы все равно, в конце концов, если у вас ум спокойный, вы его действительно почувствуете, что у вас любовь бескорыстная проявляется к этому ребенку. А когда любовь бескорыстная проявится? Когда вы корыстно наберетесь, наконец, любви себе. Вы здесь корыстно нагребете с фестиваля любви себе, полные сумки набьете и домой привезете его, тогда у вас начнется бескорыстие дома. Понимаете? Бескорыстность — это не то, что выдавливает, бескорыстность — это то, что заработать надо. Знаете как? Угадайте, как зарабатывается бескорыстность?
Бескорыстным самопожертвенным трудом.
Нет, надо встретить бескорыстных людей и брать у них со всей дури, со всей жадности брать у них побольше любви. И при этом подумать, что неплохо было бы и послужить таким людям. Все-таки они бескорыстно отдают, и хоть что-то, ну, вот что-то. Знаете, как за лекарство говорят, надо копеечку дать, да, там какое-то такое есть. У вас есть в России такая примета, да, что если тебе лекарство кто-то там угостил тебя лекарством, то нельзя так просто или нельзя спасибо говорить, надо денежку дать. Точно так же здесь. Человек вам дает бескорыстно. Это его как бы принцип. Но чтобы оно принесло плоды вам, во-первых, надо не стесняться брать там, где бескорыстно. Но когда вы понимаете, что этот человек, он не последний день живет на земле, и еще другие люди захотят его бескорыстно воспользоваться, надо придумать, что, как послужить ему. Как-то послужить надо ему. Если вы будете служить с идеей что-то получить, вот здесь сатана рассказывал об этом, да, то будет очень здорово. Будет как бы служение, а на самом деле, в конце концов, эгоизм. Поэтому настоящее бескорыстие, оно состоит в том, что вы встречаете бескорыстных людей. Первое. Набираетесь у них любви по уши, чтобы она у вас из ушей уже лезла. Просто вообще любовь, просто забота, знание. В разной форме. В форме заботы, в форме концерта, в форме лечения, в форме знания, в форме общения. В форме кормления – это один из видов проявления любви. Да. И когда она у вас из ушей полезет, вы должны подумать, неплохо было бы как-то послужить этим людям. Или можно послужить раньше, конечно. Но идея это, что они дают бескорыстно, и вы берете это как бескорыстное. Понимаете, как бескорыстное. Если вы начинаете что-то делать взамен или как-то очень сильно служить, бывает такое служение, которое выглядит бескорыстным, на самом деле это способ взять под контроль. Да? То есть человек что-то хочет. Индусы говорят, слишком много преданности – признак вора. Большая преданность. Что ему? Представляете, вам звонят в дверь в вашем родном городе, в вашу квартиру, открываете дверь, вам говорят, вам бесплатно квартиру убрать. Как вы на это отреагируете? Скажите, я полицию сейчас вызову, правильно? Так уберут потом мебель и аппаратуру, не сыщешь, да, не найдешь. То есть это подозрительно, человек так делает, да? Поэтому чрезмерная преданность – признак вора, говорится, да? То есть как же решить это, чтобы… Как вообще нам вести себя с бескорыстными людьми? Да очень просто. Объешьтесь их бескорыстие, и когда объедитесь, будьте бескорыстны по отношению к другим, вот и все. Не надо выяснять именно с этими людьми. Служение тому, кто бескорыстен, важная вещь, чтобы сберечь этого человека, просто чтобы его не угробить. Это важный момент. Но рассчитывать или даже допускать мысли, что вы можете ему отдать что-то, нет никаких шансов. Олега Геннадьевича его отблагодарить невозможно. Веды говорят, если человек научил вас одной букве всего лишь, вы обязаны ему до конца жизни. Вот так странно, да? Одной букве всего лишь. А что уж говорить, если он дал знания о счастье, знания о здоровье, знания, как строить правильные отношения, знания, как совершенствоваться или достигнуть совершенства в этой жизни, избавиться от круговорота рождения и смерти, такое более высокое знание. Вы не сможете отблагодарить, вы можете просто вежливо исполнить какое-то служение, которое точно не компенсирует даже тысячной доли того, что получили. Но по-джентльменски, как настоящие леди-джентльмены, вы стараетесь служить, показать, что я ценю то, что получил. Но отдавать на самом деле, рассчитываться – за бескорыстие нельзя рассчитаться, потому что если с бескорыстным человеком рассчитаться, он станет корыстным. Понимаете? Как же это вылечить? Точно так же, как с детьми. Принцип тот же самый. Набирайте здесь по уши, набирайте знания, общения, любви, поддержки, всего, чего хотите. И везите туда, где вы живете. Везите там и там делитесь. Но тоже осторожно, чтобы все не растерять. И в первую очередь там, где вам нужно выполнить обязанности. Поэтому мать должна набираться бескорыстия у других людей, бескорыстно относящихся к ней, обязательно. То есть принцип родительства – иметь людей, быть хорошей мамой и папой – это значит иметь людей, которые бескорыстно относятся к вам. И когда вы напитываетесь бескорыстием, эта инфекция, она заражает вас. Вы не только напитываетесь любовью, вы еще и учитесь тому, как это делается. Вкус получаете определенный. Как здорово делать для других просто так. Чтобы ничего тебе за это не нужно было, понимаете? Ничего не нужно, реально, мне ничего не нужно. Знаете, почему мне от вас ничего не нужно? Потому что мне все нужно от Олега Геннадьевича. Да, Олег Геннадьевич, я приеду, конечно, на ваш фестиваль, и людям все бескорыстно дам, но с вас потом не слезу. Буду просить благословений, буду просить новых лекций, буду просить совета, буду просить лечения. Я избегаю, конечно, этого, стараюсь не делать. Но это уже наши отношения. У нас с вами нет отношений, обратных отношений. Не должно быть. Они должны быть односторонними. Я отдал вам для одной цели, чтобы вы увезли и отдали своим детям. От ваших детей я ничего не получу за то, что промыл мозги родителям. Простите. Да. Я не получу ничего, потому что я их, скорее всего, не встречу, не увижу. Поэтому у нас с ними очень бескорыстные отношения. Да, уже. Я надеюсь, что если какие-то плоды услышанного дойдут до ваших детей, и они станут чуть-чуть счастливее и самое важное, гораздо любимее, да, то мне от этого ничего не будет. Поэтому я в этом плане спокоен. Мне нравится говорить про ваших детей, потому что их здесь нет. Но с вами вы, конечно, можете что-то не принимать, обижаться, напрягаться, спорить. Да. Но с вами у нас тоже должны быть бескорыстные отношения. Я отдаю это, а ваш долг, не надо думать, как что, Руслан, что... Дальше передайте просто, отблагодарите. Если вы тот, кто оценит это знание как полезное, возьмите его и воспользуйтесь им. Просто воспользуйтесь. Можете даже в своих городах семинар прочитать такой же. Взять вот просто запись диска, один в один прочитать наглую. И назвать еще своей фамилией, авторский продукт. Я не против. Лишь бы оно шло, лишь бы двигалось, понимаете? Итак, четвертый из знаков, который мы с вами изучаем, из 12 загадок. У нас еще будет серия загадок, это астрологические дома. Кратко мы пройдем в карте каждого из наших детей. Но сейчас мы говорим о знаках и разбираем четвертый знак. Четвертый знак – рак. Знак – рак. Для этих детей детство – самое счастливое состояние, которое только может быть. Если, конечно, судьба как-то особенно неблагоприятно не повлияла на этот этап жизни их. Но в целом детство, если такой ребенок счастлив в детстве, он будет счастлив всю жизнь. Вообще-то это касается каждого из детей, по большому счету. Я тут не очень согласен с астрологами, сам хотя являюсь им. Детство – это то, что сделает ребенка счастливым на всю жизнь, если оно было счастливым. Потому что в детстве психика ребенка так интересно устроена, в этом вы увидите. Это тоже одна из загадок психики ребенка. Что если ему сейчас хорошо, у него складывается четкое ощущение, что будет хорошо вечно. Если ему сейчас нехорошо, то у него четкое понимание, что будет плохо вечно. Вот почему нельзя оставлять детей в напряженном состоянии долго. Мне сегодня рассказывали, когда мама учила плавать ребенка, она принесла его, просто бросила в воду. Он там начал барахтаться, захлебываться, плакать, потом вышел заплаканный весь. Мама такая сделала вид, что... Ну как, не то, что сделала вид, это, наверное, ее методика какая-то такая. Похоже на спока, если что. Ну, вряд ли. И повела дальше купать его. Или я шел в магазин, здесь девочка идет, она просто... Ну, просто человека, ну, кризис эмоциональный просто. Она рыдает просто, ребенок рыдает. Мама просто идет, нормально. Это нормально в России, в Латвии нормально. А почему, вот мне объясните просто философию, почему нельзя ничего сделать с ребенком, который идет и плачет, и тянет руки к тебе? Почему надо тупо дальше идти с таким холодным лицом? Почему надо идти по улице? В чем философия этого, объясните мне? Должна быть обязательно, какая философия? Что идет? Любовь, в смысле ребенок? Нет. Почему мать так ведет себя?
Я не обращаю внимания, успокоиться.
Ну это спок. Это он, гад. Это он самый. Да, не надо, то есть как? Не надо приучать детей манипулировать, правильно? Манипулировать. Например, когда вы со своим мужем пытаетесь пятый раз поговорить, а он как об стенку горох, вам как это? Как вам это? Вы такая, в отношениях, я чувствую, мы отдаляемся... Я чувствую, что у нас как-то хуже, уже не те отношения, как прежде. Нам обязательно с тобой, Сережа, надо поговорить. Что-то происходит, уже не первый месяц уже происходит что-то такое, что меня пугает. Что Сережа говорит? Да что, все нормально. Начинаешь так манипулировать. Вот вам первый плод такого воспитания. С этим мальчиком так обращались. Он тоже думает, у жены это пройдет. А жена взяла, собрала вещи и ушла. Он такой думает, интересно, что это с ней? Что это с ней случилось-то? Я думал просто, что она манипулирует, что это женское, оно пройдет. Большинство мужчин уверены, что если женщина серьезно тревожится за отношения, то это временно, просто женская истерика. Да? Есть такое в России? Да. Просто это временно, сентименты женские просто. Плохие там, ПМС. Да. Не принимают всерьез, а результат какой? Семья разваливается, представляете? Поэтому философия за этим стоит, что такая, не надо манипулировать, да? То есть не надо приучать. У ребенка может, ну, как бы зависимость выработаться, правда, от любви матери, это же ужасно, правда? Что доброго он подумает, что в этом мире, если попросишь, то и получишь, понимаете? Вдруг он поверит, а тут не так в этом мире, и мама идет показывает, сынок, не так. Так нету, как у нас, латыши говорят так. Так нету. Так в этом мире нету. Нет, она не пытается поговорить. Я вам рассказываю случай, где она не пытается поговорить ни с кем. Она просто тупо идет вперед, мама, и все. Ребенок просто надрывается, он тянет руки, он останавливается, он просит, чтобы какое-то решение было, чтобы прижал. Все, что нужно сделать, остановиться и прижать ребенка к себе, там нечего говорить. О чем можно говорить с расстроенным ребенком? Мы с ним начинаем говорить, когда хотим, чтобы он заткнулся. Вот тогда мы начинаем говорить. Согласитесь, честно. О чем с расстроенным ребенком, который просто, ну, просто он дрожит просто, плачет, рыдает. О чем с ним можно говорить? Его надо прижать и принять это все, если у вас есть силы. Но сил чаще всего нет, поэтому мы придумали новую концепцию, что ко всему можно привыкнуть. И висельник привыкает, подергается и висит спокойно. По споку. Вот спок, он применил это знание для самоубийц, которые вешаются. Они тоже дергаются несколько минут, потом висят всю жизнь спокойно. Представляете, как выработать? Какая закалка у него, смотрю, такое самообладание какое. Несколько минут, все, потерпите, дальше висишь. Безумные вещи, на самом деле, безумные вещи. Поэтому ребенок, если его детство прошло счастливым, даже если всю остальную жизнь, вот 5 лет детства, 5-7 лет, если психика открыта, и в ней нет психики, в головном мозге не развиты центры абстрактного мышления, ребенок не может абстрагироваться от текущей ситуации. Значит, если сейчас хорошо, он не может представить, что потом будет плохо. Ему нечем представить, представляете, какая удача большая. Вам есть чем. Вы думаете, да, фестиваль хорошо, а декабрь 2012 приближается. Вы как бы здесь расслабляетесь, а где-то там все равно вам что-то портит, да, или... Я-то хорошо послушала лекции, а приеду, муж-то ничего не слушал. Там начнется. Да. То есть мы всегда знаем, что что-то в этом мире, да. Ребенок этого не знает, ему кажется абсолютное покровительство, абсолютное счастье. Как в духовном мире. Духовный мир называется Вайкунха, в нем никогда нет беспокойств. Поэтому, когда ребенок счастлив, ему кажется, что он находится в вечном мире, свободном от беспокойств. Но если он несчастлив, как эта девочка, то в этот момент его психика в таком состоянии, не просто, что сейчас мама идет и не разговаривает со мной, поймите разницу, и что она скоро заговорит, отстранился, чуть посмотрел со стороны и посмотрел, вот здесь 16 часов 35 минут, да, 7 августа, мама не говорит. Дальше проекцию сделал на уровне интеллекта, 17 часов 40 минут, 7 августа, мама уже со мной говорит, все прошло, у них нет этих механизмов. Поэтому так, мама не говорит и не будет больше никогда со мной говорить. Мы так тупо будем по этой Кучугурской улице идти в вечность, понимаете? Я буду орать, и она будет с холодным лицом идти и молчать просто. Вот это состояние эмоционального ребенка, один из секретов и загадок для родителей. Поэтому имейте в виду, вы ничего не делаете милосердного и вообще ничего педагогического, когда такие выпендросы устраиваете детям, понимаете? То есть ничего, поплачет, перестанет. Сейчас как происходит распад личности. У него разрушается вера в то, что в этой жизни, если попросить о прибежище, то ты его получишь. Так делаются атеисты. Такой человек никогда в жизни молиться не будет, потому что в его психике устоялась одна формула. Ори, не ори, никому до этого дела нет. Понимаете? То есть это атеистическая педагогика, что не надо ребенка приучать манипулировать. Представляете, человек приходит в одну из церквей России, приходит в православную церковь, у него горе, он просит, чтобы ребеночек выздоровел, или чтобы муж там, чтобы мужа не уволили, еще что-то. И ходит женщина каждый день. И вдруг кто-то из спутников Господа говорит ему, да ты не реагируй, она походит, она чисто манипулирует своими свечками. Походит, и перестанет, если ты не исполнишь. Не исполняй. Ты им всем исполнишь, они повадятся. Здесь вообще продохнуть в церкви нечем будет. То же самое, по споку просто. Открываешь спок и говоришь, вот человек пришел расстроен, устроен, удручен, у него скорбь великая, потеря какая-то, страх. И кто-то Господу говорит, не приучай их манипулировать. Не отвечай вообще, не реагируй. Походит и перестанут. Поймут, что тебя нет. Господи, телефон, канцелярии Господа. Господи, Архангел Смог говорит, Господи, тебя атеисты, тут атеисты звонят. Господь говорит, скажи, что меня нет. Вот что делается в детстве. Вы недооцениваете, я уверен, вы недооцениваете то, что вы делаете с детьми, реально. Почему? Потому что сознание оно несчастного человека, который не насытился чужим бескорыстием, не взял его, не напитался чужим бескорыстием и счастливо сам стал бескорыстным. Да такой человек не может понять всех этих принципов. Очень трудно их понять. Понять, что я реально издеваюсь над собственным ребенком, что сейчас я делаю атеиста, потому что кто-то просит о помощи, он не просит у 1,5 миллиарда населения Китая, понимаете, помощи, он просит просто у одной женщины. К тому же это не случайная прохожая, да? Это собственная мать. Но мама тупо идет дальше. Потому что достал ты своими нюнями. Все. Понимаете, точка. Поэтому раки – это дети, которые особенно чувствительны. Будьте осторожны, если у вас маленький рачонок растет. Потому что их психика разрушается трагично от таких вот экспериментов. Да. Будьте осторожны с этим. До самой зрелости они чувствуют, что находятся под защитой родителей, свободны от обязанностей, ответственности. То есть это такие эксперты детства. Это дети, которые знают весь вкус великолепия детства. Детство в воспоминаниях этих детей остается небесным переживанием. Плохое забывается, если его не было слишком много. Еще более счастливы, если между родителями теплые отношения. Интересная ремарка астролога, мне нравится. То есть это как бонус, это редко. Детство хорошее может быть, но еще классно, если между родителями хорошие отношения. Потому что детство может быть хорошее на основе пожертвования мамы. Мама отдает себя, не получая ничего, не получая прибежища у мужа. И на 5 лет ее может хватить. Да? Но отношений между родителями может не быть при этом. Да? Поэтому особенно приятно маленьким рачкам, когда теплые отношения у родителей. В случае, если у родителей трудности, худшее, что можно сделать, использовать ребенка в качестве теннисного мячика. Знаете, да, синдром теннисного мячика? Иди, скажи папе, пускай он уже тебе алименты начнет платить. Скажи, позвони своему папе, скажи ему, что у тебя нету сапожки, тебе нужны новые сапожки к этому. Да пол России проработала в этой роли. Я имею в виду в разведенных семьях. Парламентер с белым флагом от мамы к папе. Не стреляйте, их бинь парламентер. Девочки ходят так, да, мальчики ходят. Но для раков, конечно, это трагедия, потому что они хотят видеть гармонию между родителями. Даже разведенными родителями, чтобы была гармония, чтобы они были счастливы, чтобы как-то объединить их хотя бы через себя. Нуждаются в участии, ласке, сочувствии и нежной заботе. Можно это приписать целому классу вводных знаков, а не только маленьких рачат это касается. Особенно нуждаются, независимо от пола, представляете? То есть, папа, если вы считаете, что это мальчик, и поэтому ему не нужна ласка, то вы в большой иллюзии находитесь. Да. До 5 лет дети нуждаются в заботе и ласке. Некоторые дети сразу показывают, что не очень нуждаются, такие бывают живчики. Его поймать сначала надо, чтобы приласкать. Да. Огненного мальчика сначала поймай, потом приласкаешь. Да. Сочувствие и нежной заботе. Читайте истории на ночь. Укутывайте теплым одеялом. То есть все синдромы, вот это вот, ну, такое. Одевайте кукол, если это девочка, и кормите этих кукол, заботьтесь вместе с ними, потому что они очень семейные. Рак – это семейный знак, это знак домашнего уюта. Это девочки, которые спят и во сне видят, что им подарили игрушечный домик, и там всех можно разложить, и там все дружат, и там больше, чем другие девочки, гораздо. Например, девочку Овну в этом не удивите сильно домиком. Если вы подарите конструктор, который можно построить домик, и потом отдать девочке раку, то это будет хорошее сотрудничество. Но, скорее всего, укладывать она там особенно никого не будет. Так же сильно не будет. Держаться очень важно поближе к дому. Эти люди реже эмигрируют, чем другие. Пионерский лагерь или детский летний лагерь – это просто, ну, просто распад личности для этих детей. На второй день они уже плачут и говорят, что хотят обратно. Хотя первый день было еще весело. Потом они поняли, что как далеко они от дома, целых 73 километра. Да, как не скоро они увидят родителей, только в ближайшие выходные, день родителей. Да, и у них начинается кризис психический большой. У родителей могут быть большие трудности в отношении этих детей, чтобы отправить их в школу. Будьте готовы, если маленький рачок в семье есть, они могут плакать, кричать, цепляться за решетки ограды, чтобы вы не знали, за ноги тянут его. Потому что им впервые придется покинуть дом на целых 6 часов или 5. На самом деле необходимость оставить дом в любом возрасте будет травмой для этого человека. Поэтому родители должны подготовиться к этому как к масштабным военным маневрам, не меньше. То есть это серьезная должна быть, серьезная подготовка должна быть. Желательно начать уже за год-полтора говорить о том, что ты пойдешь в школу, но это совсем не означает, что мы тебя не любим и хотим от тебя избавиться. Потому что именно так ребенок и думает. В основном эти дети так и думают. И часто это правда, на самом деле. Самое обидное. Поэтому, собираясь отправить в детский сад, например, позаботьтесь о том, чтобы подготовка к этому событию началась не позже, чем за полгода, чтобы они могли привыкнуть к этой мысли. Скажите, что в садике или в школе будет очень-очень интересно. Очень. Ну хорошо, соврите немного. То есть вы знаете, что там не будет интересно. Но в любом случае постарайтесь убедить, что отправляя в школу или в садик, вы не имеете в виду, что больше его не любите и не хотите заботиться об этом маленьком человечке. 100% детства определяет всю дальнейшую судьбу этих детей, рожденных под знаком рак. И если что-то произошло трагическое, то шрамы останутся до глубокой старости, часто замаскированные, но дающие о себе знать. Это, конечно, применимо, вы скажете, к любому человеку, да, потому что психика особенно открыта и уязвима в детстве. Да. Не только у детей, рожденных под знаком рака, у всех. И современная психология в основном, если и занимается чем-то, то проблемами детства. Да. Проблемами прошлой жизни в меньшей степени, да. Но детство обязательно. Если детство было счастливым и гармоничным, получаете крайне организованного взрослого рака. Очень организованного, эмоционального. Хороший педагог, хороший врач. Да. Хороший родитель, хорошая жена. Разумными назвать раков значит обидеть близнецов. Да я не хочу обидеть раков. Они недостаточно логичны, можно сказать, потому что эмоции – это то, что управляет. Знак рака управляется луной. Луна – это ум, это эмоции, поэтому глупо было бы. Действительно, хорошая фраза, мне понравилась. Это астрологи сказали, но вы в контексте лекций, да, о силе разума, от природы тонкого ума, тонкого тела, да, вы понимаете, что разум крепче должен быть, чем ум. И близнецы управляются Меркурием. Будхой. Будха – это значит на санскрите разум или будхи. А луна – это эмоции и ум, впечатления. И рак управляется луной, поэтому, конечно, это более эмоциональный тип. То есть этот человек как бы мыслит сердцем, можно сказать. Мыслит сердцем. А эмоции – это то, что ими управляет. Однажды увидев и пережив, рак никогда не забудет пережитого. Увидев и пережив, то есть переживание. Вот просто если информация считалась, это одно. Вот почему этим детям очень трудно такого просто, ну, им трудно с преподавателями сухого такого склада, знаете, такого типа университетских лекторов. Просто человек пришел и читал свой материал. Если не было переживания какого-то обмена тепла, если учительница не была в этот момент не только преподавателем, но и педагогом, то материал, скорее всего, не запомнится. Потому что я должен в связи с этой формулой что-то особенное запомнить, да? Например, что меня подняли перед всем классом и говорят, да, все поняли, вот, а вот девочка не понимает никогда. Или все слушают, а вот Марина у нас самая умная. Да. А она просто в растерянности эмоциональной была, да, по каким-то там своим проблемам. Да. Поэтому переживание – это способ запомнить. Интересно, да, для этих детей? Если есть переживание, если есть какие-то эмоции, в момент, когда получается знание, они могут запомнить. Есть такие у нас слушатели здесь?
Да, я помню эту лекцию. Такая лекция была. Олег Геннадьевич Краснов, он в особенном расположении был таком, не знаю, он тогда был такой особенный. И день, и погода была такая особенная. Я тогда встретил как раз в этот день подругу на фестивале. Мы подружились, до сих пор дружим уже 15 лет. Вот я эту лекцию могу наизусть пересказать. Я говорю, остальные. Но остальные не очень. Я вообще не помню, о чем они были. Стараются улизнуть домой при любом случае, в гостях, например. Еще даже салат не подали, они уже говорят, нам не пора, вы знаете, у меня там что-то дома, дети или еще что-то, какие-то обязанности, или я должна позвонить, или мне должны зайти ко мне. Начинают тосковать по дому после первых нескольких дней каникул, если они в отъезде.
Одна девушка, которая родилась под этим знаком, она перед сном обходила весь свой дом, желая каждой комнате спокойной ночи. То есть дом — это, как говорят подростки, тема у них однозначно. Дом — это тема. Дом и те люди, которые в нем, то есть семья, друзья. И обычно жилье этого человека легко определить. Вот мне это очень смешно, я еще раз должен сказать. То есть я ничего забавнее в своей жизни не видал, когда рак утверждает, что он на самом деле, что он... Да, человек, который думает, что он рак, и узнает, что он на самом деле близнец, он говорит: да я рак стопроцентный. Я говорю: хорошо, здесь, к сожалению, у меня нет аргументов на фестивале, но можно по дороге в Ригу мы заедем к вам в гости? И реакция настоящего рака: а в гости? Я сам там редко бываю. Дома. Если астрологи смеются, говорит, попасть в гости к близнецу — это великое событие. Потому что его самого дома обычно не бывает. К близнецу можно написать: отношение близнеца к дому. И внизу фразу на украинском: приходи кума, коли меня дома нема. Да. Если вам повезет, просто вам предложат чай. В доме близнеца вам в лучшем случае предложат чай и конфет. И вот вы, если вы пришли к близнецу, и близнец например, или как вы думаете, лев, например, то есть мы сдвигаем знаки назад в большинстве случаев, вы думаете, это женщина лев. И вы приходите, квартира, самое уютное жилье, которое вы видели в своей жизни, очень уютно. Может быть, там нету каких-то эстетических новомодных изысков, ремонтов и так далее. Да, оборудование там, LED-лампочек этих, знаете, на диодах, там, вставленных вот сюда, сейчас это модно. Но очень уютно. И приготовлено 8 блюд, и все дети собрались, и дети наряжены к вашему приходу. Да, ваши малыши, там трое малышей все собрались. И она говорит: вот вы, мы все ждем вас, всей семьей ждем вас. И вот: Мариночка, скажи тете здрасте. Да. Сереженька, подойди к тете, все. И вы думаете реально, что вы в квартире у близнеца? В квартиру близнецу, во-первых, зайти трудно, потому что дверь плохо открывается. Что-то мешает все время с дверями. И никакого... Близнец готовит обед за 3 часа до прихода гостей. Вы что? Вы что-то путаете? Близнецы такие обиделись. Я говорю: друзья, вместо того, чтобы обижаться, поймите, либо вы близко не близнецы, а нормальные тельцы такие, которые нормально готовят и тоже гостеприимные. Да? На знак – назад. На один значок – назад. Или второй момент, просто вас где-то сильно пробивает через другие аспекты, через восходящий знак или через Луну, пробивает очень гостеприимный домашний знак. Может быть, тот же самый знак рака. Хранят самые несусветные вещи, самые несусветные вещи. Вы скажете, это всем женщинам присуще. Я соглашусь, но раки превосходят всех. Это Гиннес, рекорд, понимаете? Самые несусветные вещи, мелкие, как мелкие всякие мелочи, катушки, все сувенирчики с каждой поездки. Анапа, Туапсе, Ялта, какие-то уродливейшие на самом деле вообще. Эту секцию лучше задернуть, я не знаю, черным брезентом, чтобы не видеть эту секцию, понимаете? Там такое стоит вообще. Но, боже упаси вам, да, поделки своих умерших теть. Вот тетя своими руками сделала и подарила. Они все там в секции стоит, все в одной секции, вместе с хрустальными бокалами. Открытки обязательно, все там сложены, систематизированы, новогодние отдельно, от родственников отдельно, от друзей отдельно, обязательно, чтобы, особенно то, что напоминает о детстве, даже если они недавно пошли в первый класс, они будут хранить то, что напоминает о детстве, это тоже детство, тоже часть их истории. Не выбрасывайте ничего, просьба такая. Вот когда невестка пришла, близнец, например, она практичная или, не знаю, козерог, принцип козерога, что ничего лишнего в доме не должно быть, да. То есть практично должно быть все, только полезные вещи, особенно мужчина, это страшно, мужчина-козерог страшен в доме рака, он повыбрасывает все и заодно разобьет сердце раку, испортит отношения с близкими, поэтому не выбрасывайте вещи в доме рака, если вам такое право предоставилось. Да. Это как это почетное, да. Потому что вы испортите отношения навсегда. Для этого человека эти вещи — это не эстетическая ценность, ну, дизайна с точки зрения цвета или там дороговизны, да, или исполнения. Курортные сувениры все отвратительные в исполнении, всегда были и будут. Да. это, ну, кич называется, да. Но вот именно такими вещами может и быть заполнен объем секретеров и буфетов секций у этих людей. Поэтому выкидывать не стоит, просто поняв, что для этих людей это эмоциональная память, память определенных отношений. Это маленькая уродливая чайка, над которой написано «Гурзуф», да, или что-нибудь. Это напоминание о каких-то очень теплых отношениях, которые произошли там, о каком-то... Или это было в детстве просто, я храню ее до сих пор. Вот это ракушка, даже не чайка, просто ракушка, еще с отколотым, она откололась в процессе, ну, с годами откололся кусочек, ломаная ракушка просто, да. Мама такая приходит в комнату, говорит, это что за ерунда такая, все, слезы на полдня. Это ракушка я привезла, когда мы ездили тогда вот там, и ты мне купила мороженое, и мы так гуляли вечером хорошо, и папа был с нами. То есть разбиваете сердце на самом деле. Не приглашайте много шумных, имеется в виду огненных и воздушных детей, которые станут кидаться любимым мишкой. Это ужасно. Нельзя пускать в дом детей, которые кидаются моим любимым мишкой. Для рака мишка никогда не бывает предметом там, промышленного производства игрушечного, или, я не знаю, просто куском материи, наполненной ватой. Это всегда сыночек, или это всегда существо, которое под моей опекой. Я его укладываю, я читаю ему книжки. Вчера читала книжку и кормила, сегодня пришел огненный мальчик, так вот раскрутил над ухом, и запустил другого мишку. Это нормально для огненных детей. Они в основном начинают мишкам карате показывать, в принципе. Мишкам или на мишках. Или мишка мишки карате начинает показывать. Это огненные дети. А маленький рачок сидит и плачет в углу. И проклинает тот день, когда мама пригласила этих детей на день рождения. Потому что праздник, если вы на день рождения пригласите таких детей, то праздник маленького рачка станет трагедией. Кукольный домик – лучший подарок, об этом мы говорили. Потому что это мечта. Для женщины рака дом это просто храм. Это храм ее. Для каждой женщины вы скажете так, но я бы не акцентировал, если бы это не был такой драматический случай. Далее. Предпочитают маленькие комнаты обычно себе, маленькие просторным помещением, просторным стойлом, который предпочитают козероги, овны. Да, и прочие знаки астрологические. Маленькие комнатки есть. Быстро можно маленькую комнатку сделать. Ну, корочки, сейчас я вас узнаю всех. Где можно сделать маленькую комнатку? Под столом, накрыв его одеялом. Очень маленькую уютную комнатку, там все можно разложить. Да? Тебе ракушку такую, да? Или во дворе что самое уютное? Во дворе самое уютное. Куст большой, у которого есть такой куст, вот, или типа ивы, или что-то такие ветки. Там есть маленькая дырочка, куда войти можно. Или в кустах, в зарослях, у бабушки, в зарослях высокой травы маленький уютный домик можно сделать. Да. Следующий знак, следующие наши, так сказать, на сцене у нас следующие выступающие, это маленькие львята. Удивительные дети, солнечные зайчики. Сразу видно, подвижные, веселые. Просто клубки озорства. Такое впечатление, что приехал добрый цирк вам в лице одного ребенка. Да. Источник радости и веселья для родителей и близких. Потому что это солнечный знак, вы понимаете. Лев управляет знаком солнца. У них хорошее чувство юмора и целый арсенал шуток, забав, трюков, способных вас развеселить. Причем они это делают раньше иногда, чем научились говорить. Это парадоксально. Вот это я совсем не понимаю. Это для меня мистика. Как может ребенок понять, чем насмешить взрослых, если он даже не говорит на их языке? Удивительно. Если у вас в семье львенок, значит, вы уже слышали, как нежный голосок произносит «Хочу это и хочу прямо сейчас». И, судя по всему, у вас уже были серьезные столкновения со своим ребенком в борьбе за власть. Потому что лев – это солнечный знак, единственный знак, управляемый солнцем. Поэтому они понимают, что здесь править может только один человек. Здесь вопросы задаю я, говорит ребенок. Маленькому львенку очень трудно выполнять ваши приказы и признать, что вы здесь главный или главный. То есть воспитать не так легко. Вот, кстати говоря, потерять у этих детей авторитет – это большая трагедия. Вам его вряд ли удастся установить. Самое глупое, что может сделать педагог с таким ребенком или родителем, но педагогам больше опасность, если здесь есть педагоги. Это выставить Навитова перед всем классом и начать говорить, вот, а тебе, Сережа, нужно особенное приглашение, да? Все, если вы это сделали в третьем классе, впереди у вас 9 лет вражды. Если в пятом, соответственно, 6-7 лет вражды. Да. Самая большая глупость, это одна из ошибок. То есть это никчемная педагогика, в которой не учитываются особенности психики детей, понимаете, педагогика, в которой астрология считается до сих пор буржуазной лженаукой. Понимаете? Советская энциклопедия ушла из частных, или осталась на пыльных полках частных коллекций, или ушла в библиотеки. Сейчас это не знание, которое авторитетом. Но интересно, что знание из советской энциклопедии, до сих пор проникшее в другие дисциплины, является авторитетным. И согласно советской энциклопедии, астрология – буржуазная лженаука. И педагогика, которая построена на этих принципах, она не считается совершенно с тем, что ребенок рождается уже со своей природой изначально. Я уже не говорю со своей судьбой, тут даже об этом не заикаться лучше, понимаете? Поэтому педагогика 21 века – это плевать на то, что нам кажется и видно ребенке. Мы должны понять, что, с чем он уже сюда пришел, какая природа уже есть. Понимаете? Не эмпирическим путем, как бы, или не создавать его природу, а понять, какая она, и потом просто сделать ретушь этой природы. Поэтому, если в классе учительница считает, что это очень здорово, что это стимулирует детей, там, если его выставить на вид или показать его тетрадку, да, показать, как там все исчеркано или как там все измазано, да, то, может быть, это пройдет с любым другим ребенком, но не маленьким ребенком. То есть этот человек, этот ребенок больше этот предмет учить не будет. Предупредите учительницу, если у вас такой ребенок растет. Что не надо таких трюков делать. Если он что-то сделал не так, решается только одним способом. Один на один после уроков. Все, один на один после уроков. Если вы чем-то недовольны, их высочество нельзя выставлять в дураках, понимаете? Это царь. Царь такого не простит. Ведь как это дети царь? А какой у нас выбор? Если человек родился с львом, вы не смогли отрегулировать процесс. В конце концов, друзья мои, полностью дизайнировать природу ребенка маловероятно. Да? Ребенок рождается такой, как нам положен по судьбе. Но извините, уже 21 век, мы изучаем какие-то правила духовные, правила контроля чувств, какое-то обладание, регуляции, какие-то духовные принципы утверждаемся в них. Да? Поэтому не хотите львенка, не зачинайте детей 9 месяцев до того, как солнце войдет в знак льва. Если вы боитесь, что он будет вами править. Если не боитесь, тогда, что называется, прошу на сцену, да, приз в студию. В здоровых пропорциях любовь и дисциплина – это то, что нужно этим детям. Одно без другого может навредить им. Я бы сказал, что это касается всех детей. Любовь и дисциплина. Просто что вы понимаете под дисциплиной, вот это меня настораживает. Да. Я боюсь этого слова на самом деле, потому что уже подозреваю, что придет вам в голову. Приучайте убирать за собой этих детей, иначе станете их горничной. Да. Но это не так просто с современными детьми на самом деле. Поощряйте творческие идеи с ранних лет и получите блестящего антрепренера или режиссера, когда он вырастет. Эти люди блестящие в сфере развлечений, всегда блестящие. Сцена для них это дом родной. Сцена для льва – это то же самое, что дом для рака. Такой же родной дом. В принципе, этих людей можно назвать гениями подарков и праздников. Не дарите львенку рубашку на день рождения маленькому. Это издевательство. С ним этот номер не пройдет. Рачок маленький, поскольку он сильно любит маму, он примет подарок и даже скажет спасибо и улыбнется, потому что он не захочет ее расстраивать. Мама ему дороже, чем подарки на день рождения. А львенок почувствует себя обиженным, если ему вместо обещанного котенка опять принесут братика очередного. Обещали котенка, опять братика подарили на день рождения, мама принесла. Обожают огонь, обожают свечи, обожают камины. Если не проконтролировать процесс, они могут сами устраивать себе камины в самом неожиданном месте. Одна из проблем, к которым родителям нужно обратить внимание, не позволяйте вести им высокомерно и надменно с другими детьми. они немножко всегда как бы склонны к расизму на той или иной основе. Извините за резкое слово, но то есть всегда дискриминировать детей, склонны у них такое. Ты вот это тот. Есть такое в природе. Если ребенок, конечно, в семье, и, соответственно, на ребенка сильно влияет настроение невежества. Может проявиться такое очень чванство такое, надменность с возрастом. Особенно, если это в семье поощряется еще, знаете, на уровне, в отношении финансового благополучия семьи или каких-то статусов, того, что ученые степени имеют родители или они серьезные предприниматели. Такой ребенок быстро может развить нехорошие качества в этом направлении. Комната львенка всегда тронный зал, даже если это совсем маленький тронный зал. В ней должны быть обязательно предметы престижа и величия. Какие-то, по крайней мере, какие-то что-то, что имеет игрушечную позолоту. Знаете, они любят мечи, гербы, похожее что-то на гербы. Да. Какие-то атрибуты царские. Такая девочка может сказать, что она хочет так, чтобы такую вот повесили. Она не знает, как это делать, она называется, но такой над кроватью она хочет, чтобы вот так вот села, так вот закрывала. И желательно такая, красивый, чтобы такой был большой, да, балдахин, скажем. Любит развлекать и принимать гостей, поэтому гостиная самая любимая из комнат. Это уже, может быть, взрослых больше касается. Любит солнце и любит быть на солнце, любит загорать, любит все, что вообще солнечные дни. Очень сильно запоминают те фрагменты детства, когда они ездили куда-то, где солнце. Вот, например, здесь. Здесь самое львиное место, вы знаете, да? Самое львиное место практически во всей Российской Федерации. Потому что по статистике еще советской, на Азовском, побережье Азовского моря, это территория, где больше всего солнечных дней в году. Поэтому львы обожают здесь отдыхать. Следующий знак, и последний, пожалуй, сегодня, который мы разберем, это дева. Особенности этих детей в следующем, они схватывают все на лету, не только простуду. В лучшей своей форме они в школьные годы, лучше всего в школьные годы проявляют себя. Это тоже меркурианский знак, этот знак управляется Меркурием, поэтому вы в нем найдете сейчас уже какие-то схожие признаки знаком близнецов. Могут быть лучшими в своем классе без особенных проблем, поскольку буквально всасывают цифры и факты. Если у близнецов главная игрушка – это слова, то у дев обычно это знаки, то есть цифры, буквы, да, и факты, даты, например. По истории эти дети наиболее успешны, потому что им нравится последовательно запоминать временные какие-то события, там, это в таком, государство в таком, это в таком, тут произошло в таком году, да, в таком веке, в начале такого. Но не обольщайтесь на их счет, говорят мудрые. Они не обязательно паиньки, хотя чаще всего паиньки. Они любят практические шутки и могут потратить все карманные деньги на пластиковых пауков, там кнопки там и прочие практические шутки. Бывает такое. Скромны от природы, но крайне нуждаются в одобрении и похвале. Вот это интересное, что скромность большая, но нуждаются в одобрении. Почему, знаете? Потому что дева – это знак совершенства. Ну, в плохих проявлениях, в невежестве – это знак занудства и излишней щепетильности. Да. В благости – это значит, человек всегда старается сделать все лучшим образом. Но в невежестве он становится занудой просто, излишне щепетильным, дотошным. Да. И поскольку они стремятся к этому совершенству, не всегда это удается, то очень важна похвала для них, чтобы они не изводили себя. То есть часто отсутствие реакции родителей на то, что они делают, они могут восприять признак того, что они недостаточно хорошо сделали, а на самом деле просто вам некогда было отреагировать как следует. Ну, правильно отметить, или правильно заглянуть, или же смотреть. Да. Такой ребенок, если он видит, что что-то сделано не очень хорошо, он приносит взрослым, говорит, посмотрите, и сам следит внимательно за взрослым, заметит или не заметит там помарочку или ошибку, которая едва заметна на самом деле. Да. И если не замечает, может прийти в беспокойство, как ни странно. Не обрадоваться, а прийти в беспокойство. Да. Достаточно, на самом деле, не обязательно по каждой хорошей отметке бежать в местную газету и давать объявление на этот счет. Да. Достаточно просто, как родители, как в России родители их хвалят. Вообще хвалят детей? Нет. А? Как? Какими словами? Какими жестами?
А? Молодец. Да?
Знаете разницу между тем, как хвалить девочку и мальчика? Это большая ошибка. Вот вы как девочку хвалите? Вот девочка, она, например, девочка, она, не знаю, ей удалось что-то вам помочь, она приготовила несколько блюд к приходу гостей. Как вы ее похвалите, пожалуйста? Очень вкусно. Еще. Молодец, добрый молодец. Вкусно приготовлено. Еще. Вот, вот уже пошло. Девочку не надо хвалить за сделанное. Вы ее на самом деле способствуете ее деградации. Смотрите, если девочку хвалить за то, что она сделала, очень вкусно, да, очень красиво, очень то, как здорово, как вкусно. На. То есть в итоге формируется такое, что признание мне придет только за мои заслуги. То есть, ну, признание приходит и любовь только если я что-то сделала. А это уничтожающий женщину принцип. Поймите. На здоровое положение вещей я достойна любви, потому что я есть. Потому что я умница, потому что я хозяюшка, потому что я помощница, потому что я принцессочка, потому что я фея просто на кухне. Да. Вот тогда женщина, у нее здоровая психика, потому что одобряют ее саму природу. То есть мне, чтобы получить любовь, надо просто остаться собой. Вот в чем принцип воспитания девочки. Если вы начинаете хвалить ее за заслуги, то она сразу начинает думать... Меня саму хвалить не за что. Это означает, любовь я могу только заработать. Будут заслуги, будет любовь. А теперь смотрите, мальчики, полностью наоборот все. Абсолютно диаметрально. То есть, если мальчика хвалить за то, что он, за то, какой он, мама очень любит. Ты у меня умница. Ты у меня такой прелесть, ты такой умничка, такой молодец. Да? Вроде бы хорошо, на самом деле тонко способствует деградации мужчины, потому что ему мерещится, что он сам по себе хорош. А мужчина хорош только если он что-то достигает. Поэтому, чтобы мальчика побуждать к тому, чтобы он совершенствовался и чувствовал себя счастливым в итоге, ему надо говорить о его заслугах. Вот очень красиво сделано, очень здорово, очень умело, очень стабильно. А не ты у меня, понимаете? Но интересно, что папы обычно хвалят девочек так, как хотели бы, чтобы хвалили их. Классно сделано, вкусно приготовлено, вкусный суп, сам сварился, сам вот мне в рот налился, понимаете? Дочка такая стоит, а я, обо мне хоть слово, да? Классный суп такой папа сделал. Молодец, доча, молодец, ты же как бы молодец, ты же молодец. Как девочку можно молодец называть, да? Ну, у нас такой унисекс, да, унисекс. Всем молодец. Мальчикам молодец, девочкам молодец, да. И ничего больше не выдумывается. Вы знаете, знаете этот аттракцион свадебный? Я думаю, в России он распространен, поскольку все тупые аттракционы свадебные, они распространены по половине земного шара, ну, такое впечатление. Вот. Но этот не самый тупой, извините. Есть гораздо страшнее и унизительнее, и пошлее. Но этот, в общем-то, простой достаточно. Я даже не сказал, что он нехороший аттракцион. В яблоко натыкиваются спички. Тамада натыкивает в яблоко спички, подходят молодые, и он говорит, что он говорит? Сейчас каждый из молодых, вытаскивая одну спичку, должен сказать одно ласковое слово, да? Да? Это неплохой аттракцион, на самом деле. И вытаскивает там.
Зайка моя.
На второй спичке у мужчин проблемы в России. Киркоров, выручай. Да. Киркоров, выручай. Банька моя, тазик мой, глазик мой. Есть проблема такая, да? Ну сколько? Ну, произни, мужчины, давайте набор ваш ласковый, среднерусский набор джентльмена ласковых слов. Давайте, женщине. Солнышко, раз. Солнышко, раз. Зайка.
Малыш.
Это хорошие слова, но если их произносить с такой частотой, с какой произносят, и только их, они превращаются в ругательство. Вы нормально держитесь по отношению к американцам. У них вообще только одно.
Бэйб. Бэйб.
Ну, давайте наберем. Солнышко, раз. Цветочек. Называете точно или это у вас просто в архивах? Я спрашиваю, чем называете, а не чем могли бы называть. Цветочек, два. Котенок, три. Любимая, четыре. Кто? Милая, пять. Точно так называете или просто в архиве это на паузе стоит? Я не слышу, чтобы кто-то кричал «Милая!» Ну вот муж зовет жену там «Милая!» Да, чтобы так звал. Я не слышу, чтобы такого не слышу. Может, это сокровенные какие-то беседы. Еще? Ну, спички, давайте.
Мама.
А?
Мама.
Мама? Да, в многих русских семьях, да, особенно когда уже люди прожили лет 10 вместе, это начинается, да, мама. В основном только мама. Если мама, то уже любимый цветочек уже уехал, до свидания, солнышко не будет. Просто мама. Зовите меня просто мама. Хорошо. А ну, я почему это спрашиваю? У женщин много было бы ласковых слов, да почему-то они по фамилии зовут русских мужей в основном. Да? Да? Ну а теперь сколько детям? Вот я почему спрашиваю, детям вот у вас сколько? Молодец! Молодец! Вы знаете эту азбуку электронную, да? Пам! Молодец! В КВН даже над этим издевались. Еще что-нибудь, еще. Как еще ласково детей, девочек, мальчиков? Ну, пожалуйста. Умница! Есть такое слово. Трикоза. Интересно, еще. А? Золотой мой. О, не моя, видите, мама говорит, золотой мой только бывает. Ангелочек. Лисичка, солнышко, да. Принцесса. Хорошо, супер, молодцы, хороший список. Осталось, чтобы только мы не забывали их произносить. То, что вы мне назвали, это хорошо. Детям не забывайте, хорошо? Поэтому запомните, мальчику эти все ласковые слова нужны в меньшей степени, потому что его природа развиваться, ему нужна похвала за то, что он достиг. Как это сделано? Вот если вы вместо того, чтобы сказать «зайка», «солнышко», малышам всем до 5 лет это очень важно. Но постарше, после 5 лет, мальчишкам очень важно, чтобы вы их самолет показывали, сделанный из лего, показывали всем приходящим гостям. Это важнее, чем все солнышки, лапоньки и зайки. Посмотрите, как круто сделано. Смотрите, что сделано. Угадайте, кто это сделал. Правильно, это Лёшка сделал, сын мой. Да? Это гораздо большая похвала и гораздо больше стимул, на самом деле, для мальчика. А девочке, если ее супом угощать весь район, от этого она не станет себя чувствовать лучше. Она просто поймет, что она должна упахаться всю жизнь, и район кормить супом, понимаете? Весь район кормить супом, понимаете? Все. Что она не заслужит больше никогда любви, пока всех супом не накормит. Вот ее будет идея, и угробится. Помните о высокой нервной активности маленьких дев, в природе этих детей, их умы должны быть постоянно заняты. В противном случае они начнут что делать? Ну-ка, девы, они начнут слушать лекцию Олега Геннадьевича Трусунова. Да, природа болезней. Потому что дева – это самый ипохондричный знак. Знаете, кто такие ипохондрики? Да? Это люди, которые всегда находят у себя болезни. И очень сосредоточены на своем здоровье, они всегда... И чем больше они слушают лекции, тем больше они находят пробелов, пробоев, признаков, синдромов, симптомов, да? Поэтому эти дети могут и не слушать лекции, и не иметь медицинской энциклопедии, но всегда впадать в панику насчет своего состояния, если они не заняты. Так бывает. С самого детства они настроены на служение своим родным и близким. Дева – это 6-й знак. Эти женщины с полоборота понимают служение. Они всегда служат везде, где нужно и даже не нужно, даже где их не просят. Рано появляются у этих детей, забавно, довольно рано появляются маленькие метелки и совочки. Рано – это одни из игрушек сразу, которые они сразу хотят. Взяв в руки, которые они патрулируют квартиру на предмет поиска малейших признаков мусора и пыли. Или они пекут пироги свои и угощают гостей. Это одна из удивительных черт, кстати говоря, девы, потому что служение, да, и поэтому не позволяйте другим детям смеяться над этими качествами, над этими играми их. Не позволяйте их чистоплотности превращаться в гигиеническую одержимость и занудство. У этих детей нет проблем с невымытыми руками. У них проблема в том, что они заставят всех их вымыть. И если вы уже, ну, накладываете, то есть ребенок... Ему не надо говорить, а теперь все мойте руки и идите. Он придет уже с вымытыми руками и будет тщательно смотреть, ты накладываешь мне обед вымытыми руками или нет. И напомнить всем, папе, бабушке, всем, чтобы все бабушки вымыли руки. Невероятно, но в комнате, невероятно для ребенка, но в комнате этого ребенка постоянный порядок. С близнецами не перепутайте однозначно. Все вещи сложены на полке. Чистая наглаженная одежда, ну, скорее всего, вами наглаженная, блузка и рубашка висит на спинке стула рядом с аккуратно сложенными брючками или юбкой. Но не забывайте при этом, что обеспечиваем все необходимое для их природы. Не забывайте, что больше всего они нуждаются в вашей любви. Знаете, почему это подчеркивается в связи с этим знаком? Потому что эти дети настолько хорошие, что кажется, что им уже ничего и не надо. Знаете почему? У нас принцип такой. Ребенок получает любовь только тогда, когда он как-то, как это в армии говорят, прогнулся. То есть он как-то должен, ну, что-то сделать, чтобы ее получить. Самое обидное, что то, что другие родители ждут от своих детей, и за это им как-то какие-то дают поощрение, свое внимание, ласку, слова одобрения. Эти делают дети по своей природе, и поэтому вообще ничего не получают. Понимаете? Потому что в системе, где любовь является стимулом к тому, чтобы ребенок что-то сделал, дети, которые и так все это делают, остаются без любви. Наглость какая, представляете? Это же наглость с нашей стороны. Да, к сожалению, вам придется, возможно, выслушать слова упрека. То есть порядок в комнате ребенка вам гарантирован, если вы зачали ребенка с расчета, что рождение придется на период 15 сентября, 15 октября. Значит, уже будет. Может быть, какие-то другие знаки наведут помехи. Например, он нечаянно может родиться солнцем в Деве, но с луной в Водолее. И тогда я вам уже не гарантирую порядок в комнате. Или если и будет порядок, то он будет порядком казаться только самому ребенку, не окружающим. Но несмотря на то, что в комнате этих детей обычно порядок, и их портфельчики собраны за день до того, и в пенале обязательно. У меня была одноклассница, только через 10 лет узнал. Кстати говоря, парадоксы. Я учился с девочкой, у которой день рождения было в июне, то есть 100% близнец, да, по всем определениям. Но пенал этой девочки очаровывал и приковывал наше внимание мальчишек на предмет того, чтобы все из него вытряхнуть. До 10 класса. Это было просто безумие. В 10 классе, когда девчонки уже там, они что-то там как бы уже начинали краситься, что-то там забывали дома учебники, приходили с такой дамской сумочкой модной, вместо того, чтобы взять с собой портфель, разумеется. Эта девочка приходила чуть ли не с ранцем, по-прежнему ранец у нее был. Какая-то сумка такая школьная, детская. И у нее был пенал, в котором лежал карандаш твердый, хорошо заточенный, карандаш твердо мягкий, хорошо заточенный, и мягкий карандаш заточенный. А в соседнем отделении у нее, мы всегда удивлялись, в 10 классе нас шокировал этот пенал, мы у него заглядывали, мы не понимали вообще, что происходит. Рядом с карандашами в отдельном секторе лежала резинка для твердого карандаша, стирательная. Резинка стирательная для твердо-мягкого, и третья для мягкого карандаша, понимаете? Нам особенное удовольствие доставляло вытряхнуть все. Это называлось игра в автобус. Мы брали пенал, отнимали пенал, ехали на нем по парте. Потом говорили: остановка, выходите. То есть она нас провоцировала своей аккуратностью на такие детские игры. И самое интересное, что только уже на встрече одноклассников, уже после встречи одноклассников, спустя, наверное, лет 25 по окончании школы, я узнал, что у этой девочки, которая якобы близнец, она была близнец, оказывается, у нее луна находилась в Деве. Представляете? Вот так вот это может проявляться, таким образом. Поэтому вам, к сожалению, несмотря на то, что у ребенка в комнате полный порядок, вам придется периодически выслушивать горькие слова упрека по поводу беспорядка в вашей комнате. Ну хорошо, тогда закончим сегодня на этом знаке, и у нас с вами останется на завтра остальные знаки, мы должны будем их разобрать, если вам интересно, или мы можем завтра посвятить вопросам и ответам вечер. Спасибо вам, спасибо, дорогие близнецы, раки, овны, тельцы, девы и львы, что вытерпели это все, выслушали, и до завтра. Всего хорошего.